Часть четвертая. Семь способов наполнить жизнь умиротворением и счастьем. Глава двенадцатая. Восемь слов, которые изменят вашу жизнь. Вот какой вопрос несколько лет назад мне задали на одной радиопередаче. Поделитесь самым важным жизненным уроком. Ну, это просто. Пожалуй, самый важный урок – это понимание того, насколько важно то, что мы думаем. Если я узнаю, что вы думаете, я пойму, кто вы на самом деле. Именно наши мысли делают нас теми, кто мы есть. Ментальные установки, то есть отношение к жизни – решающий фактор того, какой будет наша судьба. Эмерсон сказал: «Человек – это то, о чем он думает каждый день». Разве может быть иначе? Теперь я твердо убежден, что самая большая проблема, с которой должны справляться и вы, и я, пожалуй, это вообще единственная важная проблема в жизни каждого – выбирать правильные мысли. И если это удастся, мы встанем на прямой путь к решению всех остальных проблем. Марк Аврелий, великий философ, правивший Римской империей, выразил это в восьми словах, которые определят вашу судьбу. «Наша жизнь такова, как мы о ней думаем». Да, если у нас радостные мысли, мы будем счастливы. Если мысли тяжелые, будем несчастны. Если наши мысли полны страха, мы будем всего бояться. Если часто будем думать о болезнях, будем болеть. Если будем думать о поражении, то оно будет подкарауливать нас за каждым углом. Если же мы будем упиваться жалостью к себе, окружающие будут сторониться и избегать нас. Как говорил Норман Винсент Пилл, «Вы не таковы, как о себе думаете. Вы то, что вы думаете». Пытаюсь ли я убедить дорогого слушателя в том, что ко всем жизненным неурядицам нужно относиться со слепым оптимизмом? Нет. К сожалению, все устроено не так просто. Но я советую позитивное, а не негативное отношение к миру. Другими словами, следует заботиться о решении проблем, но не беспокоиться о них. Заботиться и беспокоиться. В чем разница? Сейчас объясню. Каждый раз, когда я пересекаю вечно загруженные улицы Нью-Йорка, я забочусь о том, чтобы не попасть под машину, но беспокойства у меня на этот счет нет. Заботиться значит понимать суть проблемы и методично решать ее. Беспокоиться же, ходить по кругу, с каждым разом все глубже, загоняя себя в тупик. Человек может быть озабочен своими проблемами и все же ходить с гордо поднятым подбородком и гвоздикой в петлице. И я был рядом, когда именно так поступал Лоуэлл Томас. Мне выпала честь вместе с Лоуэллом Томасом презентовать его известные фильмы о компании Алленби Лоуренса во время Первой мировой войны. Он и его помощники снимали боевые действия на шести фронтах, а самое главное, привезли множество фотографий Лоуренса и его экзотической арабской армии, а также документальный фильм о том, как Алленби покорил Святую Землю. Его подкрепленные изображениями рассказы под названием «С Алленби в Палестине и с Лоуренсом в Аравии» стали сенсацией в английской столице и по всему миру. В Лондоне даже отложили начало оперного сезона, чтобы Томас продолжал рассказывать свои захватывающие истории и показывать фильмы в оперном театре «Ковент-Гарден». За фурором в Лондоне последовало успешное турне по многим странам. Затем он 2 года готовился к съемке документальных картин о жизни в Индии и Афганистане, и после череды неудач он оказался в Лондоне без средств к существованию. В то время я был с ним. Помню, как нам приходилось есть дешевую еду в закусочных «Lions Corner House». А ведь мы бы не смогли питаться и там, не займи мистер Томас денег у известного шотландского художника Джеймса Макбейна. Вот в чем суть этой истории. Даже когда дела у Лоэла Томаса шли из рук вон плохо, и у него были огромные долги, он был обеспокоен, но не беспокоился. Он отлично понимал, позволить превратностям судьбы поставить себя на колени, значит стать бесполезным для окружающих и, главное, для кредиторов. Поэтому каждое утро он покупал цветок, продевал его в петлицу и с высоко поднятой головой энергично шагал по Оксфорд-стрит. Его мысли всегда были смелые и направлены в будущее. Он не позволял неудачам сломить себя. Для него поражения были частью игры, важной тренировкой, которую нужно пройти тому, кто хочет достичь высоты. Состояние ума влияет даже на физические способности тела. Отлично это описал в своем замечательном буклете на 54 страницы «Психология силы» известный английский психиатр Хэтфилд. «Я предложил трем мужчинам поучаствовать в эксперименте по изучению влияния мысленного внушения на физическую силу при помощи динамометра. Участникам предстояло изо всех сил сжимать динамометр в трех различных ситуациях. В первый раз мужчины сжимали силомер в нормальном бодрствующем состоянии. Средний результат составил 101 фунт. Во второй раз измерения производились после сеанса гипноза, во время которого доктор Хэтфилд внушил подопытным, что они очень слабы. Средний результат 29 фунтов, что меньше трети от предыдущего показателя. Любопытно, что одним из участников был профессиональный боксер, и когда во время гипноза ему сказали, что он слаб, он проговорил, что его рука маленькая, прямо как у младенца. В третий же раз силу участников замеряли уже после сеанса гипноза, во время которого им внушили, что они очень сильны. Средний результат – 142 фунта. Итак, когда их мозг был настроен на мысли о силе, объективный результат увеличился почти в половину. Вот какой силой обладает ментальная установка. Чтобы наглядно продемонстрировать чудесную силу мысли, расскажу вам невероятный случай, который занял почетное место в истории Америки. Я мог бы написать о нем целую книгу, но буду краток. Морозным октябрьским вечером, вскоре после окончания гражданской войны, в дверь мамаши Вебстер, жены отставного капитана корабля, жившей в Эймсбери, штат Массачусетс, постучала бездомная женщина. Когда мамаша Вебстер открыла дверь, на пороге стояло тощее, испуганное существо. Кожа до кости, в ней едва 50 килограммов было. Незнакомка, некая миссис Гловер, объяснила, что ищет место, где она могла бы подумать и решить важную проблему, что днем и ночью беспокоило ее. «Так почему бы вам не остаться здесь?» — ответила миссис Вебстер. «Я в этом большом доме одна». Миссис Гловер так бы и осталась с мамашей Вебстер, если бы на выходные из Нью-Йорка не приехал зять последний, Билл Эллис. Когда увидел в доме миссис Гловер, он вскричал: «В этом доме нет места проходимкам!» и вытолкал бездомную женщину вон. Шел проливной дождь, несколько минут она постояла, дрожа, а затем побрела по улице в поисках укрытия. А вот самая удивительная часть истории. Проходимке, которую выставил за порог Билл Эллис, было суждено оказать огромное влияние на образ мысли людей по всему миру. Теперь миллионы последователей знают ее как Мэри Бейкер Эдди, основательницу христианской науки. И ведь до того она знала лишь горе, болезни и трагедии. Вскоре после свадьбы скончался ее первый муж. Второй бросил ее и связался с замужней женщиной. В итоге он умер в богадельне. У нее был единственный ребенок, сын, которого из-за нищеты, болезни и неприязни со стороны семьи второго мужа пришлось отдать в приют, когда ему было всего 4 года. Она потеряла с ним связь и больше не видела на протяжении 31 года. Из-за слабого здоровья миссис Эдди всегда интересовалась наукой исцеления разумом, как она сама это называла. Однако переломный момент в ее жизни случился в городе Линн, Массачусетс. Одним холодным утром она брела по улице, споткнулась, неудачно упала и потеряла сознание. Травма позвоночника была столь серьезной, что по всему ее телу ходили судороги. Врач считал, что она умрет. «Если каким-то чудом она и выживет», — заявил он, — «то больше никогда не встанет с постели». Лежа на кровати, которая могла стать ее смертным одром, Мэри Бейкер Эдди раскрыла свою Библию и, как она рассказывала позже, по указанию божественной руки прочла следующие слова из Евангелия от Матфея. «И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели, и, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: „Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои. Встань, возьми постель твою и иди в дом твой“. И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой». Она говорила, что эти слова Иисуса придали ей такую силу, настолько укрепили ее веру, что она тут же встала и пошла. «Тот случай, — заявила миссис Эдди, — стал для меня ньютоновским яблоком, которое и привело меня к осознанию того, как оздоровить себя и помочь окружающим. Я получила научное доказательство того, что причина всего находится в разуме, а всякие явления — результат его работы». Так Мэри Бейкер Эдди стала основательницей и верховной проповедницей новой религии – христианской науки, единственного религиозного движения, основанного женщиной, которая распространилась по всему земному шару. Сейчас, наверное, вы говорите себе: «Да, этот Карнеги еще и христианскую науку продвигает». А вот и нет. Ничего подобного. Я не последователь этого учения, но чем дольше живу, тем сильнее верю в силу разума. Я уже много лет преподаю взрослым и прекрасно знаю, что мужчины и женщины могут побеждать беспокойство, страх и различные болезни, способны улучшить свою жизнь, изменив свои мысли. Я знаю, знаю, знаю. Я видел подобные трансформации сотни раз, столь часто, что уже и удивляться перестал. К примеру, одна из таких перемен, отлично показывающих силу человеческого разума, произошла с моим учеником. У него случилось нервное расстройство. Что стало причиной? Беспокойство. Он рассказал: «Я беспокоился обо всем, о том, что слишком худой, о том, что мне казалось, будто я лысею, боялся, что никогда не накоплю достаточно денег на свадьбу, что никогда не стану хорошим отцом, что теряю девушку, на которой хотела жениться, волновался из-за мысли, что живу неправильно, беспокоился из-за того, какое впечатление произвожу на других, беспокоился из-за того, что у меня может открыться язва желудка. В итоге больше не смог работать и уволился. Внутри меня копилось и копилось напряжение. Я чувствовал себя паровым котлом беззащитного клапана. Давление стало невыносимым, что-то должно было не выдержать, лопнуть, и не выдержало. Если у вас никогда не случалось нервного расстройства, молитесь Господу, чтобы оно никогда не случилось». Ведь никакая физическая боль не может быть сильнее страданий разума. Срыв был настолько сильным, что я не мог говорить даже с членами своей семьи. Мысли беспорядочно роились в голове, и унять их было выше моих сил. Я был переполнен страхом, подпрыгивал от малейшего шороха, сторонился окружающих, плакал без видимых причин. Каждый день был сущим адом. Казалось, весь мир отвернулся от меня. И даже Бог. Я уже подумывал прыгнуть в реку и покончить со всем этим. Но вместо этого я решил поехать во Флориду, надеясь, что смена обстановки облегчит страдания. Когда я садился в поезд, отец дал мне письмо и строго наказал не открывать его до тех пор, пока не пересеку границу Флориды. И вот я на месте. Был самый разгар туристического сезона, и комнату в гостинице найти не получилось, поэтому я снял спальное место в гараже. Попытался наняться на грузовой корабль в Майами, но и с этим ничего не вышло. Оставалось только проводить все время на пляже. В общем, во Флориде мне было еще паршивее, чем дома. Распечатал папино письмо. Он писал: «Сын, сейчас ты в 1500 милях от дома, и тебе ведь не лучше. Я знал, что так и будет, ведь ты взял с собой единственный источник всех своих проблем, то есть себя. Твое тело и ум в полном порядке, и подкосили тебя не события, произошедшие с тобой, а то, что ты о них думал. Ведь человек есть то, во что он верит в сердце своем. Сын, когда ты это поймешь, возвращайся домой, ибо будешь исцелен». Папино послание сильно меня разозлило. Я искал сочувствия, а не нравоучений. От переполнявшего меня бешенства решил, что никогда больше не вернусь домой. Тем вечером я брел по одной из улочек Майами и проходил мимо церквушки, в которой шла служба. Идти все равно было некуда, вот и прокрался внутрь как раз на этих словах в проповеди: «Покоривший свой дух сильнее того, кто покорил город». Когда, сидя в храме Господнем, я услышал то же самое, что в письме писал папа, туман в голове тут же рассеялся. Впервые в жизни я думал ясно и стройно. Я понял, каким дураком был. Как же странно, наконец, увидеть себя по-настоящему. Я хотел изменить весь мир, а на самом деле в корректировке нуждалась только линза камеры, через которую я смотрел на все вокруг, то есть мой ум. Следующим же утром собрал вещи и двинул в сторону дома. Неделю спустя вернулся на работу. Через 4 месяца женился на девушке, которую так боялся потерять. Теперь у нас счастливая семья и 5 детишек. В моей душе наступил мир, да и в материальном плане все отлично. До нервного срыва я работал мастером в ночную смену и руководил 18 людьми. Сейчас же я директор картонной фабрики, на которой работает уже более 450 человек. Жизнь кажется мне более полной и даже благосклонной ко мне, чем раньше. Теперь я по-настоящему ценю все, что у меня есть. Когда же подкрадываются неприятные мысли, ведь это время от времени случается с каждым, напоминаю себе, что нужно настроить фокус камеры, и все снова становится хорошо. Честно говоря, я благодарен нервному срыву, ведь я на практике убедился в том, какое огромное влияние мысли оказывают на разум и даже тело. Теперь я умею делать так, чтобы мысли работали на меня, а не против. Папа был прав. Причины моих страданий были не внешние обстоятельства, а то, как я о них думал. И когда я это осознал, то действительно исцелился. Вот такой путь прошел тот человек. Я глубоко убежден, что наше душевное спокойствие зависит не от того, что у нас есть, как мы работаем или где живем, но лишь от нашего отношения к жизни и происходящему с нами. Внешние же обстоятельства сами по себе на это влияют мало. Возьмем, к примеру, старого Джона Брауна, которого повесили за захват арсенала Соединенных Штатов в Харперс-Ферри и призывы рабов к восстанию. На виселицу его везли на собственном гробу. Сидевший рядом тюремщик нервничал и беспокоился. Но старый Джон Браун был спокоен, как слон. Глядя на вершины голубого хребта, он воскликнул: «Какая красота! Никогда до этого не видел, насколько прекрасна наша страна». Или же возьмем Роберта Фолкона Скотта. Он и его команда стали первыми англичанами, добравшимися до Южного полюса. Их обратный путь можно назвать самым суровым путешествием, которое когда-либо совершал человек. У них закончились еда и горючее. Они не могли продолжать путь из-за яростного бурана. Ветер был настолько силен, что прорезал полярный лед. Скотт и его команда знали, что умрут. У каждого из них был опиум на такой случай. Исследователи могли принять большую дозу наркотика и навеки мирно уснуть. Тем не менее, к опиуму никто из них не прикоснулся, а умерли они, распевая веселые песни. Мы знаем об этом из прощального письма, которое вместе с их окоченелыми телами 8 месяцев спустя обнаружила поисковая экспедиция. Несомненно, если мы будем поддерживать в себе мужество и спокойствие, то по пути на виселицу сможем наслаждаться красотой пейзажей, сидя на собственном гробу. Или же наполним свои палатки разудалыми песнями, умирая от голода и холода. 300 лет назад то же самое осознал и Мильтон, потеряв зрение. Ум человека в себе, и сам он способен превратить ад в рай и рай в ад. Наполеон и Хелен Келлер – отличная иллюстрация слов Мильтона. У Наполеона было все, о чем обычно мечтают люди – слава, власть, богатство. И в то же время на острове Святой Елены он признавался: «В моей жизни не было и 6 счастливых дней подряд». А Хелен Келлер, слепая, глухая, говорила: «Как же прекрасна жизнь! Если полвека жизни на земле меня хоть чему-то научили, так это тому, что кроме нас никто не принесет нам мир. Я лишь пытаюсь повторить то, что Эмерсон столь точно выразил в заключительных строках своего эссе «Доверие к себе». Политическая победа, повышение дохода, выздоровление больного близкого человека, возвращение друга, которого вы давно не видели, или еще какое-нибудь замечательное внешнее происшествие повышает ваше настроение, и вам кажется, что жизнь налаживается. Не поддавайтесь этому состоянию. Оно обманчиво. Так быть попросту не может. Никто, кроме вас, не принесет вам мир». Еще Эпиктет, великий философ-стоик, говорил, что нам надлежит тратить куда больше сил на то, чтобы очищать ум от неправильных мыслей, чем на избавление тела от опухолей и нарывов. И несмотря на то, что мыслитель произнес эти слова 19 веков назад, современная медицина подтвердила бы их правоту. Доктор Кенби Робинсон отмечал, что 4 из 5 пациентов в больнице Джонса Хопкинса страдали от болезней, вызванных эмоциональным напряжением и стрессом. Зачастую это относилось и к пациентам с органическими нарушениями. В конечном счете причина этих заболеваний – плохая приспособленность к жизни и неумение преодолевать неизбежно возникающие препятствия. Вот какие 16 слов сделал своим девизом великий французский философ Монтень. «Человек страдает не столько от того, что с ним происходит, сколько от своих мыслей об этом. А ведь именно мы управляем своими мыслями и мнениями. К чему я клоню? Неужели я набрался наглости заявить вам в лицо, когда невзгоды вот-вот сломят вас, а ваши нервы будто под напряжением тока торчат во все стороны так, что завиваются на концах? Неужели я набрался наглости заявить вам, что даже в таких обстоятельствах возможно изменить умонастроение усилием воли? Да. И не то, что намекаю, а заявляю открыто. И это еще не все. Собираюсь научить этому и вас. Возможно, придется чуточку потрудиться, но секрет на самом деле прост. Однажды непревзойденный знаток практической психологии Уильям Джеймс сделал такое наблюдение. Может показаться, что действие следует за чувством, но в действительности же их связь обоюдна. Следовательно, меняя действие, находящееся под непосредственным контролем воли, мы можем косвенно воздействовать на чувство, которое не подчиняется воле напрямую. Другими словами, Уильям Джеймс говорит, что мы не можем в одно мгновение изменить свое настроение просто потому, что так захотели, но мы можем изменить свои действия. А когда мы ведем себя по-другому, меняется и наше настроение. Таким образом, поясняет он, единственный сознательный способ вернуть себе жизнерадостность – это действовать и говорить так, будто жизнерадостность уже наполнила вас. Работает ли этот простенький фокус? Попробуйте сами. Растяните губы в широкой искренней улыбке. Расправьте плечи. Глубоко вдохните и спойте отрывок веселой песенки. Не умеете петь – просвистите, не можете свистеть – промычите. Вы быстро обнаружите то, о чем говорил Уильям Джеймс. Физически невозможно оставаться грустным и подавленным, когда вы ведете себя подобно самому счастливому человеку на свете. Это одна из маленьких тайн, которая сотворит чудеса в жизни каждого из нас. Знаю одну женщину из Калифорнии, не буду называть ее имя, которая могла бы за сутки избавиться от всех горестей, зная она эту маленькую премудрость. Ей уже много лет, и она вдова. Да, это очень грустно. Но ведет ли она себя как счастливый человек? Нет. Если спросить, как она поживает, она ответит: «О, все хорошо». Но по выражению ее лица и жалобному голосу будет ясно, что она чувствует обратное. «О, Господи, знали бы вы, каких страданий я натерпелась!» Она будто бы обвиняет вас за то, что вы счастливы в ее присутствии. Сотням женщин приходится куда хуже. Ей же муж оставил достаточно денег, которых хватит до конца жизни, да и замужние дочери смогут ее приютить. Ведь я редко видел, чтобы она улыбалась. Эта дама постоянно жалуется, что все трое зятьев жадные и заботятся только о себе, хотя сама целыми месяцами гостит в доме то у одного, то у другого. Вечно обижается, что дочери не дарят ей подарков, хотя свои-то денежки держит при себе на старость. В общем, отравляет не только свою жизнь, но и не дает жить своей бедной семье. Но может ли быть иначе? Это-то и грустно. Из старой, обиженной жизнью корги она могла бы превратиться в уважаемую, любимую всеми бабушку, мать и тещу, если бы только захотела измениться. Ведь для этого нужно всего лишь начать вести себя так, будто ты готов отдать частичку любви другим, вместо того, чтобы держать ее при себе, упиваясь собственным горем и обидой. Благодаря секрету, о котором я говорил выше, до сих пор жив Инглерт из Телл-Сити, что в Индиане. 10 лет назад он перенес скарлатину, а в результате осложнений у него развился нефрит, воспаление почек. Обошел всех докторов, Даже к знахарям обращался, — рассказывал он, — но все без толку. Потом относительно недавно появились и другие осложнения. Подскочило артериальное давление. Во время измерения в больнице оказалось, что оно доходит до 214. Медики сказали, что его состояние будет только ухудшаться, смерть неизбежна, и посоветовали привести дела в порядок. «Вернулся домой», — продолжал он. «Проверил, оплатил ли страховку, попросил Создателя отпустить все грехи и погрузился в самые мрачные мысли. Мой настрой портил жизнь жене и всей семье, да и сам я был глубоко подавлен. Но вот неделю спустя, вдоволь насладившись жалостью к себе, я посмотрел в зеркало и сказал: «Ну не дурак ли ты? Вдруг у тебя еще год в запасе, так почему бы не провести это время с наслаждением?» Расправил плечи, улыбнулся и постарался вести себя так, будто все в порядке. Признаюсь, поначалу это давалось нелегко, но я заставил себя быть жизнерадостным и приветливым. Удивительно, но стало легче не только моим близким, но и мне самому. Для начала мое физическое состояние практически сравнялось с тем, которое я пытался изобразить. Ведь мне становилось все лучше и лучше. А сейчас, когда я вот уже несколько месяцев как должен гнить в могиле, я не только счастлив и здоров, но и давление снизилось. Точно знаю, предсказания врача бы сбылись, призная поражение и продолжая думать о смерти. Но вместо этого я позволил организму самому излечить себя, просто изменив свои мысли. Позвольте задать вопрос. Если обычное жизнерадостное поведение, отважные мысли о здоровье и счастье спасли жизнь этому человеку, зачем же нам с вами хоть еще минуту позволять мелким огорчениям и недовольствам отравлять наше существование? Зачем делать несчастными себя и окружающих, если можно создавать вокруг себя счастливый мир только благодаря жизнерадостному поведению? Много лет назад я прочитал книжку, которая произвела на меня неизгладимое впечатление. Это была работа Джеймса Аллена «Человек мыслящий». Вот что в ней говорилось. Стоит человеку изменить свои мысли о вещах и других людях, как вещи и люди потянутся к нему. Измените свои мысли, и вы удивитесь, с какой скоростью поменяется окружающий вас материальный мир. Человек притягивает не то, чего он жаждет, но то, чем он является. Божественное начало, что определяет наше существование, внутри нас, оно и есть мы. Все, чего добивается человек, — результат его мыслей. Человек способен возвыситься, достичь и победить, только если возвысить свои помыслы. Отказываясь возвышать свои мысли, он так и останется слабым, несчастным и презренным. В книге «Бытия» сказано, что Творец дал человеку власть над всей землей. Воистину, замечательный, щедрый дар. Но лично меня столь огромные перспективы не занимают. Я лишь хочу власти над самим собой, владеть своими мыслями, преодолеть собственные страхи, руководить собственным разумом и духом. А самое чудесное то, что я знаю, как добиться этого могущества в любой момент. Нужно лишь управлять собственными действиями, которые, в свою очередь, повлияют на мое эмоциональное состояние. Давайте же запомним замечательные слова Уильяма Джеймса. «Большинство из того, что принято считать злом, возможно обратить во всеобъемлющее добро. Для этого человеку нужно лишь перестроить страх и отчаяние в желание бороться». Так давайте же бороться за собственное счастье. А поможет в этой ежедневной борьбе план для настройки на жизнерадостный и созидательный лад. Эта программа называется «Именно сегодня». Она настолько вдохновила меня, что я раздал знакомым сотни экземпляров. Ее написала покойная Сибилла Партридж. Следуя этой программе, мы избавимся от львиной доли беспокойств и испытаем то, что французы называют «радость жизни». Итак, вот этот чудесный план. Именно сегодня. Первое. Именно сегодня я буду счастлив. Этот пункт вследствие изречения Авраама Линкольна о том, что большинство людей счастливы настолько, насколько они хотят быть. И он был прав. Счастье зарождается внутри. Оно не зависит от внешних обстоятельств. Второе. Именно сегодня я постараюсь принять все таким, как есть. Не буду пытаться приспособить окружающий мир под свои желания. Я приму мою семью, работу и судьбу и постараюсь сжиться с ними. Третье. Именно сегодня я буду заботиться о своем теле. Сделаю зарядку, съем полезную еду, дам организму умеренную нагрузку, чтобы тело стало идеальным инструментом для исполнения моей воли. Четвертое. Именно сегодня я буду укреплять свой ум. Приобрету полезный навык, не дам своему мозгу бездельничать. Прочту или послушаю книгу или статью, которая требует напряжения ума и сосредоточения. Пятое. Именно сегодня я буду развивать свой дух. Сделаю для кого-нибудь полезное дело так, чтобы он не знал об этом. Ради тренировки, как советовал Уильям Джеймс, сделаю по меньшей мере две вещи, которые делать не хочу. Шестое. Именно сегодня я буду доброжелательно настроен к окружающим, оденусь опрятно, буду говорить тихо, буду учтив, буду свободно раздавать похвалу, постараюсь не укорять, не выискивать недостатков в чем-либо или ком-либо, не поучать и не одергивать. Седьмое. Именно сегодня я постараюсь прожить лишь один день, не заботясь о проблемах дней грядущих. В течение 12 часов я могу заняться делами, которые привели бы меня в ужас, если бы я знал, что мне придется заниматься ими всю жизнь. Восьмое. Именно сегодня я составлю распорядок дня. Распишу занятия на каждый час. Может, не получится следовать плану в точности, но он все же будет написан, ибо он избавит меня от двух вредителей – спешки и нерешительности. Девятое. Именно сегодня я проведу полчаса наедине с собой и просто расслаблюсь. В это время я иногда буду думать о Боге, чтобы хоть немного подняться над мирским и взглянуть на свою жизнь со стороны. Десятое. Именно сегодня я не буду бояться. Буду бесстрашно счастлив, буду смело наслаждаться красотой, любить и верить, что те, кого люблю я, любят меня. Вот первое правило, с помощью которого мы выработаем отношение к жизни, которое принесет нам счастье и умиротворение. Пусть ваши мысли будут жизнеутверждающими. Действуйте так, будто вы счастливы, и вы будете счастливы.